Глава 29. Товарищ по заключению. Днем Гастон был на допросах, а ночью общался с соседями. В промежутках он пробивал дыру, чтобы напрямую разговаривать с Помпадуром. И таким образом вел жизнь скорее беспокойную, нежели скучную. Впрочем, он нашел и другой источник развлечения. Мадмуазель Делане, которая могла добиться от помощника коменданта Мезон Ружа всего что угодно, лишь бы ее просьба сопровождалась нежной улыбкой, получила от него бумагу и перья. Она, естественно, прислала их шевалье Дюменилю, а тот поделился этим сокровищами с Гастоном, с которым он все время общался, и с Ришелье, связь с которым ему удалось наладить. И Гастону пришла в голову мысль сочинить стихи для Элен. Все бретонцы в той или иной мере поэты. А так как шевалье Дюменил сочинял стихи для мадемуазель Делане, а она для него, то Бастилия превратилась в настоящий Парнас. Один только Ришелье позорил общество и писал прозой, всеми возможными способами передавая письма своим любовницам. Так и шло время, впрочем. Время всегда идет, даже в Бастилии. Гастона спросили, не угодно ли ему ходить к мессе, и поскольку, уже не считая того, что это тоже было развлечением, шевалье был истинно и глубоко верующим, он охотно согласился. На следующий день после этого предложения за ним пришли, в мессу в Бастилии служили в маленькой церкви. Вместо предела в ней были устроены отдельные кабинки, круглые окна которых выходили на хоры. Таким образом, узник мог видеть священника только в момент возношения даров, да и то сзади. Священник же никогда не видел заключенных. Этот способ присутствия на божественной литургии был изобретен при покойном короле после того, как один из узников во время службы обратился к священнику с публичными разоблачениями. На мессе Гастон увидел графа Лаваля и герцога Ришелье. Они попросили разрешения присутствовать на службе не из религиозных чувств, а для того, чтобы побеседовать. Гастон видел, что, стоя рядом, друг с другом на коленях, они все время шептались, по-видимому, господина де Лаваля были очень важные новости для герцога, и, судя по взглядам, которые герцог время от времени бросал на Гастоны, они касались и его. Однако, поскольку и тот, и другой обратились к нему только с обычными вежливыми словами, Гастон сдержался и не задал никаких вопросов. Месса окончилось, и узников повели в их камеры. Когда Гастон шел по темному коридору, ему попался навстречу человек, по-видимому, один из здешних служителей. Этот человек нащупал руку Гастона и сунул в нее маленькую бумажку. Гастон небрежно опустил руку в карман камзола и положил туда записку. Но едва войдя в камеру и дождавшись, чтобы за конвойным закрылась дверь, он живо вытащил записку из кармана. Она была написана на обертке из-под сахара, заточенным угольком, и содержала одну единственную строчку. «Притворитесь больным от тоски». Сначала Гастону почерк записки показался знакомым, но она была так грубо нацарапана, что буквы, которые он видел, ничем не помогли его памяти. Он перестал размышлять на эту тему и стал с нетерпением дожидаться вечера, чтобы посоветоваться шевалье Дюменилем относительно своих дальнейших действий. Когда стало темно, тот подал обычный знак. Шевалье занял свой пост, и Гастон рассказал ему, что с ним случилось. Спросив Дюменеля, уже достаточно долго пробывшего в Бастилии, что он думает по поводу совета, данного ему неизвестным корреспондентом. «Я ей не знаю», — ответил ему Шевалье, — «куда этот совет может вас завести? Но все же последуйте ему, повредить вам это не может. Может быть, вас будут меньше кормить, но это самое худшее, что может с вами из-за этого случиться». «А если, — сказал Гастон, — заметит, что я притворяюсь?» «О, нет никакой опасности», — ответил Шевалье Дюмени. «Врач Бастилии в медицине совершенно невежда, и он будет лечить эту болезнь так, как вы сами себе пропишете. Может быть, вам тогда разрешат прогулку в саду, а это большое развлечение». Гастон этим не ограничился и посоветовался с мадемуазель Делане, которая, исходя то ли из здравого смысла, то ли из симпатии к Дюменили, была точно такого же мнения, что и он. Она только добавила: «Если вам предпишут диету, скажите мне, я вам передам цыплят, варенье и бордо». Помпандур же не мог сказать ничего, потому что дыра не была еще пробита. И так Гастон притворился больным, перестал есть то, что ему приносили, и жил щедростью своей соседки, чьи дары он принимал. К исходу второго дня к нему поднялся сам господин Делане. Ему доложили, что Гастон уже 40 часов ничего не ест. Комендант нашел узника в постели. «Сударь», — сказал он ему, — «я узнал, что вы не домогаете, и пришел сам справиться о вашем здоровье». «Вы слишком добры, сударь», — ответил Гастон. «Мне, правда, не здоровится». «А что с вами?» — спросил комендант. «Ах, сударь», — сказал Гастон, — «надеюсь, что я не задену ваше самолюбие. Я в Бастилии тоскую». «Как? Да вы же здесь всего 4-5 дней!» «Я затосковал с первой минуты». «И какая же тоска вас одолела?» «А что, их много?» «Конечно, можно тосковать по своей семье». «У меня ее нет». «Тогда по возлюбленной». Гастон вздохнул. «Тоскуют по родине». «Да это то же самое», — сказал Гастон. «Чувствует, что нужно же тосковать почему-нибудь». Комендант минуту размышлял. «Сударь», — сказал он, — «с тех пор, как я стал комендантом Бастилии, единственные приятные минуты, которые выпали на мою долю, были те, когда я мог оказать какую-нибудь услугу дворянам, доверенным королем моему попечению. Я готов сделать что-нибудь для вас, если вы обещаете мне вести себя разумно». «Обещаю вам, сударь. Я сведу вас с одним из ваших земляков, или, по крайней мере, с человеком, который, как мне кажется, прекрасно знает Британию. И этот человек тоже заключенный?» «Да». У Гастона возникло смутное подозрение, что именно этот земляк, о котором говорит господин Делане, передал ему записку с предложением притвориться больным. «Если вы окажете мне такую любезность», — сказал Гастон, — «я буду вам весьма признателен». «Хорошо, завтра я устрою вам свидание. Но поскольку я получил указание содержать его строго, вы сможете провести у него только час. И к тому же ему запрещено покидать камеру. И вам придется самому пойти к нему». «Я сделаю, как вы пожелаете, сударь», — ответил Гастон. «Хорошо, решено. Завтра в 5 часов ждите меня или старшего надзирателя, но при одном условии». «При каком?» «Что в ожидании этого развлечения вы что-нибудь съедите». «Постараюсь, как смогу». Гастон съел кусочек дичи и выпил глоток белого вина, чтобы сдержать обещание, данное господину Делане. Вечером он поведал шевалье Дюменилю о том, что произошло между ним и комендантом. «Черт!» — сказал ему шевалье. «Вам повезло. Графу Лавалю пришла в голову та же мысль, что и вам. И единственное, чего он добился, так это перевода в одну из камер казначейской башни, где, по его словам, он смертельно скучал, потому что его развлечением там были только беседы с аптекарем Бастилией». «Вот дьявол!» — воскликнул Гастон. «Что же вы мне раньше об этом не сказали? Я просто забыл». Это запоздалое сообщение несколько встревожило Гастон. «Здесь, рядом с мадмуазель Делане, шевалье Дюменилем и маркизом Помпадуром, сообщение с которым он должен был вот-вот наладить, его положение, если, конечно, исключить беспокойство за свою судьбу, и особенно за судьбу Элен, было почти сносным. Если его переведут в другое место, он действительно заболеет тем недугом, который сейчас изображает». В назначенный час старший надзиратель в сопровождении тюремщика пришел за Гастоном. Они прошли через несколько дворов и остановились у казначейской башни. Каждая башня, как известно, имела свое название. В камере номер один этой башни находился узник, которому и провели Гастона. Этот человек, повернувшись спиной к окну, спал одетым на складной кровати. На трухлявом столике рядом с ним еще стояли остатки обеда, а по его платью, разорванному во многих местах, можно было заключить, что это простолюдин. «Ну и ну», — подумал Гастон, — «они, кажется, решили, что я настолько люблю Британь, что любой бродягой из Рена или Пенмарка может стать моим Пиладом. Ну уж нет, это уж слишком оборван и, как мне кажется, слишком много ест. Но в конце-то концов в тюрьме не следует привередничать. Воспользуемся моментом. Потом я расскажу об этом приключении мадемуазель Делане, а она напишет об этом стихи шевалье Дюменилю». Когда надзиратель и тюремщик вышли, и Гастон остался наедине с узником, тот сначала потянулся, раза 3-4 зевнул, повернулся, но явно ничего в камере не разглядел. «Ух, и холодно же в этой проклятой Бастилии!» — пробормотал он, яростно почесывая нос. «Этот голос, этот жест», — подумал Гастон. «Да это он, я не могу ошибиться!» И он подошел к кровати. «Ну-ка, ну-ка», — произнес узник и, спустив ноги, сел на кровати, удивленно взирая на Гастона. «Вы тоже здесь, господин де Шанле?» «Капитан Лажанкьер!» — воскликнул Гастон. «Я самый, хотя нет, я уже не тот, кого вы назвали. С тех пор, как мы виделись, я сменил имя». «Вы?» «Да, я». «И как вас теперь зовут?» «Первое казначейское. Простите». «Первое казначейское к вашим услугам, шевалье. В Бастилии обычно заключенных называют по камере. Это избавляет тюремщиков от труда запоминать имена, которые им не нужно знать и опасно помнить. Правда, иногда это положение меняется, когда Бастилия переполнена и в камерах сидят по двое или трое. Тогда каждый номер употребляется дважды. Например, меня сюда поместили, и я, первое казначейское, если вас посадят ко мне, вы будете первое казначейское бис. А если сюда к нам посадит еще его светлость, то она будет первое казначейское тер. И так далее. Тюремщикам для этих целей хватает их жалкой латыни. «Да, понимаю», — ответил Гастон, пристально разглядывавший Ла Жанкьера во время этих объяснений. «Итак, вы заключенный? Черт возьми, вы же видите? Я думаю, что ни вы, ни я здесь не находимся ради своего удовольствия».
«Значит, нас раскрыли?»
«Боюсь, что так».
«Благодаря вам,
«Как благодаря мне?» – воскликнул Лажанкьер, разыгрывая глубочайшее удивление. «Давайте не будем шутить. Это вы признались во всем, предатель?» «Я? Да вы просто сумасшедший молодой человек. И вам место не в Бастилии, а в Птит-Мезон». «Не отпирайтесь, мне это сказал господин Даржансон». «Господин Даржансон? Черт побери, хорошенький авторитет. А что он мне сказал, вы знаете?» «Нет». «Он мне сказал, что меня выдали вы».
«Сударь!» «Ну что, сударь, что же нам теперь друг другу глотку перегрызть, если полиция делает свое дело и лжет, как грязный зубодер?»
«Ну тогда откуда же он знает? Вот я вас спрашиваю, откуда?» «Одно только ясно. Если бы я что-нибудь сказал, я бы здесь не сидел. Вы меня мало знаете, но вы могли понять, что я не настолько глуп, чтобы делать бесплатные признания. Доносы продаются, сударь, и по теперешним временам хорошо продаются. И я знаю такие вещи, за которые Дюбуа заплатил, точнее, заплатил бы очень дорого». «Может быть, вы и правы», — сказал, поразмыслив Гастон. «Так или иначе, благословим случай, который свел нас». «И я так думаю. Но мне кажется, что вы не в восторге». «В умеренном восторге, признаюсь. Капитан, о господи, для чего же у вас плохой характер? У меня?» «Да, у вас. Вы все время выходите из себя. Я дорожу одиночеством. Оно молчаливо». «Сударь! Ну вот опять, да послушайте вы меня, вы в самом деле верите, что нас свел здесь случай? А вы что думаете? Черт его знает. Какая-нибудь хитроумная комбинация Даржансона, тюремщиков или, может быть, Дюбуа? А разве не вы написали мне записку? Я? Записку, которую вы мне предложили притвориться больным от тоски? А на чем это написано? Чем? И как передал бы?» Гастон задумался, а Лажанкьер внимательно наблюдал за ним. «А теперь, — сказал он через 5 минут, — я думаю, что удовольствием обрести друг друга в Бастилии мы обязаны все-таки вам». «Мне, сударь? Да, шевалье, вы слишком доверчивы. Я вам делаю это предупреждение на тот случай, если вы выйдете отсюда, и особенно на тот случай, если не выйдете. Спасибо. Вы удостоверились, была ли за вами слежка?» «Нет. Когда участвуешь в заговоре, дорогой мой, всегда следует смотреть не перед собой, а позади себя». Гастон признался, что такой предосторожности он не принимал. «А герцог, — спросил Лажанкьер, — тоже арестован?» «Об этом я ничего не знаю и собирался спросить у вас». «Вот дьявол! Только этого не хватало. Вы ведь привезли к нему молодую женщину. Вы это знаете? Ах, дорогой мой, все становится известно. Не проговорилась ли она случайно? Ах, дорогой мой шевалье, уж эти мне женщины. Это женщина большого мужества. И за ее преданность, смелость и скромность я отвечаю как за себя». «Да, понимаю. Раз вы ее любите, то она чистое золото». «Ну какой же вы конспиратор, к черту, если вам пришло в голову привести женщину к главе заговора? Но я же вам уже сказал, что я ей ни о чем не говорил, и она может знать только то, о чем сама догадалась. У женщин быстрый взгляд и тонкий нюх. Да и знай она мои планы, как я сам убежден, она бы и рта не раскрыла». «Ах, сударь, не говоря уже о том, что женщина болтлива от природы, ее можно всегда заставить заговорить. Например, сказать ей без всякой подготовки: вашему возлюбленному, господину де Шанле, отрубит голову, что, замечу в скобках, весьма вероятно, шевальне, если вы, сударыня, не согласитесь дать кое-какие разъяснения. И я готов спорить, что ее нельзя будет остановить». «Такой опасности нет, сударь, она меня слишком любит». Так именно поэтому, черт возьми, она будет трещать, как сорока. А вот мы с вами оба в клетке. Ладно, не будем больше об этом. Что вы здесь поделываете? Развлекаюсь? Развлекаетесь? Ну, вам и повезло. Развлекаетесь, а чем? Сочиняю стихи, ем варенье и делаю дырку в полу. «Портите королевскую штукатурку?» – спросил, почесывая нос, Лажанкьер. «А господин Делане вас не ругает?» «А господин Делане об этом ничего не знает», – ответил Гастон. «Впрочем, я здесь не один такой. Здесь все что-нибудь ковыряют. Кто пол, кто камин, кто стену. А вы ничего не пытаетесь продырявить?» Лажанкьер внимательно взглянул на Гастона, пытаясь понять, не насмехается ли он. «Я отвечу вам позже». «Ну ладно», — продолжал Лажанкьер. «Поговорим серьезно, господин де Шенле. Вас приговорили к смерти? Меня? Да, вас. Меня допрашивали. Вот видите? Но думаю, что приговор еще не вынесен. Еще успеется. Дорогой капитан, с первого взгляда этого не скажешь», — заметил Гастон. «Но вы, знаете ли, безумный веселый человек. Вы находите? Да. И вас это удивляет? Я не знал, что вы столь бесстрашны. Так вам жалко расстаться с жизнью?» «Признаюсь, да. Потому что для счастья мне нужно только одно – жить». «И вы стали заговорщиком, имея шанс быть счастливым? Я перестаю вас понимать. Я думал, что заговорщиком становится только от отчаяния. Как женятся, когда нет другого способа поправить дела?» «Когда я примкнул к заговору, я еще не был влюблен. А потом не захотел из него выйти. Браво! Вот это я называю твердым характером. Вас пытали?» «Нет, но меня пронесло на волосок». «Ну тогда будут. Почему?» «Потому что меня пытали, и несправедливо, чтобы к нам отнеслись по-разному. Вот видите, что эти негодяи натворили с моей одеждой». «И какую пытку к вам применили?» – спросил Гастон, вздрагивая при одном воспоминании о том, что произошло между ним и Д'Аржансоном. «Пытку водой. В меня влили 1,5 бочонка. Желудок у меня раздулся, как бурдюк. Никто не думал, что человек может вместить столько жидкости и не лопнуть». «Вы очень страдали?» – спросил Гастон с участием, которому примешивался личный интерес. «Да, но у меня крепкий организм. На завтра я уже об этом забыл. Правда, я потом много выпил вина. Если вас будут пытать, выбирайте пытку водой. Вода прочищает. Все микстуры, которыми поят больных, это более или менее прикрытый способ заставить их пить воду. Фагон говорит, что величайшим врачом, о котором он слышал, был доктор Санграда. К несчастью, он существовал только в воображении Сервантеса, а то он творил бы чудеса». «Вы знакомы с Фагоном? Черт возьми, понаслышке. Впрочем, я читал его работы. А вы собираетесь упорствовать в молчании?» «Безусловно. И вы правы. Я бы посоветовал вам, если вы уж так дорожите жизнью, шепнуть несколько слов наедине Д'Аржансону. Но он болтун, поведает о ваших откровениях всему свету». «Я буду молчать, сударь, будьте спокойны. Есть вещи, где я не нуждаюсь в поддержке». «Да уж надеюсь. Мне кажется, что вы в вашей башне роскошествуете, как Сардонапалм. А у меня тут только граф де Лаваль, который 3 раза в день заставляет промывать себе желудок. Такое он придумал развлечение. Боже мой, в тюрьме у людей проявляются такие странности. Впрочем, может быть, этот достойный человек хочет подготовить себя к пытке водой». «Но», — прервал его Гастон, — «вы, кажется, сказали мне, что меня, несомненно, приговорят к смерти. Хотите знать правду?» «Да, Д'Аржансон сказал мне, что вы уже приговорены». Гастон побледнел, Каким бы храбрым человек ни был, такая новость всегда производит некоторые впечатления. Лажанкьер заметил, как лицо шевалье изменилось, хотя это продолжало секунду. «И все же, я думаю, — сказал он, — что вам оставят жизнь, если вы сделаете кое-какие признания. Почему я должен сделать то, чего вы сами не сделали? Разные характеры, разные судьбы. Я уже не молод, я ни в кого не влюблен и не оставляю возлюбленную в слезах». Гастон вздохнул. «Вот видите, — продолжал Лажанкьер, — мы совершенно разные люди. Разве вы когда-нибудь слышали, чтобы я так вздыхал, как вы сейчас?» «Если я умру, — сказал Гастон, — его светлость позаботится об Элен? А если и его арестуют? Да, все может быть. Тогда что? Тогда Бог не оставит ее». Лажанкьер почесал нос. «Да, вы слишком молоды, — сказал он. — Объяснитесь. Предположим, его светлость не арестует. И что? А сколько лет его светлости? Лет 45-46, как мне кажется. Предположите, что его светлость влюбится в Элен. Ведь так зовут вашу мужественную возлюбленную. Герцог влюбится в Элен. Он, кому я доверил ее, это было бы подлостью. Мир полон подлостей, тем он и движется. Я даже не хочу думать об этом». «А я и не уговариваю вас об этом думать», — сказал Лажанкьер с демонической улыбкой. «Я вам подкинул эту мысль, а теперь делайте с ней что хотите». «Тише», — сказал Гастон. «Идут». «Вы о чем-нибудь просили?» «Я? Нет». «Тогда, значит, время вашего посещения истекло». И Лажанкьер поспешил снова броситься на свое ложе. Заскрежетали засовы, отворилась сначала одна дверь, потом другая, и вошел комендант. «Ну как, сударь? — спросил он у Гастона. — Подходит вам ваш собеседник?» «Да, сударь, — ответил Гастон, — тем паче, что я был знаком с капитаном Лажанкьером». «Вы сообщаете мне сведения, — сказал господин Делане, улыбаясь, — которые очень усложняют мою задачу. Но раз уж я вам сделал это предложение, обратно я его не возьму. Я разрешаю вам одно посещение в день в удобное для вас время. Выбирайте. Утром, вечером». Не зная, что ответить, Гастон посмотрел на Лажанкьера. «Скажите, в 5 часов вечера», — быстро, тихо сказал тот Гастону. «Вечером в 5 часов, сударь, если вам угодно», — ответил коменданту Гастон. «Значит, как сегодня?» «Как сегодня. Прекрасно». Гастон и Лажанкьер обменялись многозначительным взглядом, и шевалье припроводили в его камеру.